Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. О природе страха. Записи разных лет. Психологи называют это чувство отрицательно окрашенным эмоциональным процессом. Так ли это?
Допустим, если войти в подвал, а человеку страшно, то он не пойдет туда. Там, где темно, там ведь нельзя видеть другого человека. И как-то страшно, что он сейчас уйдет. Одиночество — это не слишком хорошее такое.
Женя, а ты боишься мышей?
Нет.
А ты боишься насекомых?
Нет, конечно.
А ты можешь прыгнуть, например, в воду со скалы?
Нет, конечно.
А как ты думаешь, откуда все-таки в человеке страх?
Я думаю, от его слабости. Если человек слабый, то он, может быть, и трусить начнет.
А это приятно или неприятно? Мороз по коже, мурашки по спине?
Нет, это неприятно. Хотя я думаю, кому как. Кому приятно, кому нет.
Продолжим разговор о страхе, начатый 9-летней московской школьницей. Речь пойдет о природе страха. Страха безотчетного, иррационального, сверхъестественного. Обещаю никого не пугать. Ну, разве что чуть-чуть, в самом конце. Но детям, может быть, эту передачу не стоит слушать. О своих сложных отношениях с морем рассказывает писатель Аркадий Львов.
Один из заплывов едва не оказался для меня последним. Но именно он и более всего прояснил мне механизм странного моего влечения к дальним заплывам в одиночку. Страх, это я сформулировал для себя уже позднее, был для меня стимулятором, допингом, дозу которого надо было постоянно увеличивать, чтобы не притуплялась острота чувства. Несомненно, дальние эти заплывы были тренировкой на преодоление страха. Я так именно поначалу это понимал. Но в тот августовский день я вдруг отчетливо увидел, что ищу и самого страха, настоящего, неподдельного. Солнце только стало всходить над горизонтом, когда я был уже в километре или поболее от берега. И вдруг в предощущении первого приступа судороги налетел на меня внезапно. Море в это утро было абсолютно зеркально спокойное. Вихрь страха. Я вдруг увидел отчетливо под собой бездну, черную, без света, со снующему в пучинах ее какими-то чудищами. И сердце сжалось у меня в такой тоске, что я впервые почувствовал. Смерть где-то здесь, совсем рядом. Ноги мои поначалу правую, затем левую, свела нестерпимая боль. Я стал беспорядочно двигать руками, захлебываться. Не хватало, как глубоко я не вдыхал воздух, дыхания. Но я не знаю, сколько прошло времени. Наконец, я увидел себя на берегу. Я хочу подчеркнуть, что я глядел на себя при этом со стороны. Мне кажется, я потерял сознание. Во всяком случае, когда я открыл глаза, солнце было уже высоко в небе. Ну, я думаю, что сам по себе этот эпизод должен был бы меня, казалось бы, по всяким разумным выкладкам отвлечь. И должен бы, казалось бы, предостеречь меня. Но, тем не менее, как ни странно, я проделал этот опыт неоднократно. Я всегда стремился к тому, чтобы вновь и вновь испытать это чувство страха.
Над тайной страха размышляли еще во второй половине первого тысячелетия до нашей эры буддийские мудрецы. Подробнее об этом буддолог и философ Александр Пятигорский.
В отличие от христианства, где как бы страх имеет свой положительный духовный аналог, страх Божий, в буддизме в этом смысле страх фигурирует только с отрицательным знаком. Естественный страх даже в йоге и в великом отшельнике изживаем с огромным трудом. Если хочешь, ну, геройством, подвигом отринуть страх, на первом месте фигурирует уже у весьма продвинутых йогов и мудрецов страх сверхъестественного. Так такой чисто духовный страх, который простой человек, который испытывает свой идиотский страх перед завтрашним днем или дрожит от страха при воспоминании о тех опасностях, которые ему удалось избежать, этот страх вообще не рассматривается на этом уровне. Страх в буддийской философии рассматривается сам по себе как результат или как, ну, то, что сопутствует несовершенству нашего эмпирического сознания, вернее, сопутствует его эмпиричности, смерти жизни. Мы всегда страх проецируем на полярность нашей психики. Когда психика перестает быть полярной, когда человек перестает воспринимать и мыслить в контексте оппозиции, налагаемых его вульгарной структурой ощущений, да, нет, хорошо, плохо, отвратительно, привлекательно. Только тогда, когда человек изживает этой оппозиции, страх постепенно отпадает. Страх выступает в процессе несовершенного, оппозиторного, построенного на противоречиях сознания. Человек рождается уже сформированным по буддийской философии эмпирическим сознанием. Поэтому как бы страх ему дан от рождения. Поэтому он может быть преодолен только не естественным путем, а путем перестройки сознания, превращения его из вульгарного, оппозиторного сознания, между полюсами которого мечется нормальный вульгарный человек, в сознание, не знающее крайности и оппозиции. Тогда страх исчезает. Все.
Философ, писатель, буддолог Александр Пятигорский, чей голос звучал только что, умер в 2009 году в Лондоне. О своем опыте страха рассказывает писатель Сергей Бардин.
Первый раз от страха я умирал так. Я летел из Москвы в Сухуми в отпуск, летел впервые в жизни. После посадки на летном поле я вошел в автобус, и шофер-грузин посмотрел на меня в зеркальце заднего вида, встретился со мной взглядом и вдруг закричал со страшным акцентом: «Нет, нет, не умирай, только не у меня в автобусе, дорогой». Он кубарем выкатился из кабины и кинулся в здание аэровокзала. Через минуту он выбежал оттуда с двумя графинами воды и в сопровождении служащего в майке и форменной фуражке. Выкрикивая что-то на неизвестном мне наречии, они выволокли меня наружу, резко наклонили и стали лить мне воду из двух графинов за шиворот и на макушку. 10 минут назад мне грозила смерть от ужаса при заходе самолета на посадку, а теперь меня пытались утопить в графине воды. Дело в том, что в самолете меня посещает не страх, а совершенно мне неизвестный ужас. Я начал рыться в книгах после полета и нашел монографию доктора Китаева-Смыка под названием «Стресс». Этот доктор в качестве пыточного инструмента использовал самолет в свободном парении. 1% его подопытных буквально умирал в свободном падении. Среди них были даже какие-то спортсмены, мастера спорта по горным лыжам. Но в коридорах Академии наук в Москве я однажды и был представлен этому доктору Китаеву-Смыку. Моя тайна, мой ужас и мой интерес не произвели на доктора никакого впечатления. Он оказался окаменевшим дарвинистом. «Вы знаете, — сказал он, — гиббоны — это самые лучшие прыгуны по деревьям, но они часто падают. У них все кости переломаны, это недавно выяснено. Ваш предок, — сказал доктор, — древняя обезьяна, тоже падала со скал и веток. Нужен был сверхмощный импульс стресса, чтобы она начала хвататься за что попало. В вас в 1%, в ваших генах выплыл этот ужас предка перед падением. Ваши предки не знали, что появятся самолеты. Значит, мне никогда не летать в Америку?» — грустно спросил я. «Никогда», — ответил мне доктор, словом, как скальпелем отсекая меня, эту неудавшуюся 1% ветвь эволюционного процесса. «Вам ничего не поможет. Но, может быть, тренировка, — мямлил я, — привыкание, как вы думаете, ну сколько времени на это может уйти? Ну, чтобы 1% привык к самолетам». Доктор слегка откинулся и оглядел меня серьезно и внимательно, как врач. 30 000 поколений, — сказал он, — примерно 1 000 000 лет. Я подожду, — сказал я и откланялся».
Thank you. Но страх можно не только испытывать, но и использовать. Этим издавна занимается искусство. О музыкальных страхах говорит музыкант и поэт Валерий Бранин-Пасек.
Известен случай, когда во время одного из оперных представлений публика в панике бежала из зала. Виновником этого эффекта был вовсе не пожар на сцене и не обрушившаяся люстра. Композитор потребовал усилить нижние звуки органа новыми трубами, вдвое длиннее. Оказалось, что инфразвук с частотой 8 колебаний в секунду вызывает чувство панического ужаса. Этот, хотя и находящийся за пределами слышимости, но тем не менее музыкальный звук, объясняет загадку почти всех летучих голландцев. Ветер, проносясь над гребнями волн, иногда порождает частоту 8 Гц, и тут команда корабля, оставив недоеденный завтрак, в панике выбрасывается за борт. В принципе, все очень низкие звуки, угнетающие и одновременно возбуждающие, действуют на психику. Едва только оперные композиторы сообразили, что из уменьшенного аккорда можно не только отправляться в самые разные тональности, но и вообще никуда не отправляться, как пресловутый аккорд стал излюбленным средством нагнать страху. Вся романтическая опера от Вебера до Вагнера стращала публику примерно следующим образом. Я знаю по меньшей мере один гениальный пример из классики, который продолжает действовать на меня и по сей день. 4 февраля 1971 года, будучи тогда студентом Свердловского музучилища, я пошел в оперу на Дон Жуана Моцарта. Маленький пузатый Дон Жуан соблазнял 17-летнюю старушку Церлину. Оркестр пилил, как говорили на родине, ни в звезду, ни в Красную армию. В довершении всего, в финале, на сцену вывалился, гремя жестяными клешнями, покойник-командор в водолазном скафандре, издавая из своего скафандра что-то уже совсем не членообразное. Но в музыке в это время поползли, нет ничего особенного, обыкновенные гаммы, музыкальный мусор, не имеющий автора, принадлежащий каждому, кто захочет им воспользоваться, вверх-вниз, в разных тональностях, причем не угадаешь, когда сменится тональность, то ли при движении наверх, то ли вниз, а тональности все повышались, словно это из самой преисподней вырывались языки адского пламени. Это было и вправду жутко.
В разных культурах страх персонифицируется по-разному, рассказывает африканист-этнограф Виктор Бейлис.
Угрозы ни для жизни человека, ни для его имущества мышь не представляет. Однако в индоевропейском культурном ареале мышь тысячью нитей объединяется с понятием смерти. Заглядывая в глаза смерти, особь слабого пола может и завизжать. А в Африке при виде мыши не завизжит. Зато в Африке можно до смерти напугаться при встрече с менструирующей женщиной, особенно если у женщины расстройство в этой области. Женщина, которая теряет кровь и не может рожать детей, в социальной сфере приравнивается к мужчине-убийце, проливающему кровь. Кто угодно в Африке может испугаться муравья. В муравьев любят превращаться колдуны и ведьмы. Маленький муравей может забраться в ноздри человека, в рот или ушную раковину, пока человек спит, и выесть его душу. Без души человек не живет более 2-3 дней. С колдовством и ведовством связаны наиболее сильные страхи африканцев, принимающие и по сию пору вид настоящих эпидемий. И ведьмы, и колдуны имеют так называемых сородичей – монстров или помощных животных, которые действуют как орудие злобы их хозяев. Эти сородичи имеют формы низкорослых мужчин с вывернутыми пятками, а также шакалов, сов и крыс. Среди таких существ огромная водяная змея с лицом хозяина и гигантский рогатый пресноводный краб. Женщина может испугаться крокодила не потому, что это хищник, а потому, что это ее муж, которому пришла охота полакомиться человеческим мясом.
Может быть, больше всех ценят страх кинематографисты. Они создали целую киноиндустрию страхов, фильмы ужасов. О природе кинострахов размышляет кинорежиссер Павел Лунгин.
А чем фильм ужасов? Честно говоря, я и сам не знаю. Почему-то я вспомнил о 11 месяце, проведенном в пионерском лагере. Так вот, там огромным уважением пользовались те, кто рассказывали неприличные анекдоты. А еще были ночные мастера страшных историй. Был ужас. И было отлично. Сейчас я думаю, что темнота зала кинотеатра изначально близка к той ночной палате, где мы спали. Осталось только натянуть белую простыню, и фильм уже начался. На киноэкран потянулись вампиры, чудовища, скелеты и так далее. Но это все как бы не искусство, скажете мне вы. Это лубок, это комикс, это обезьяний психоанализ. Помните, кстати, как в «Маугли» у Киплинга старый удав Ка рассказывает обезьянам про великий ужас, и те слушают его как гипнотизированные. Обезьяны тоже, видимо, любят ужас. Но как быть с великими фильмами, большими режиссерами? Оказывается, что если их проанализировать, они тоже наполнены страхом. Только талантливому человеку не нужны ни вампиры, ни скелеты. Он создает ужас из любого подручного материала. Вот, например, если вы помните у замечательного режиссера Кубрика в фильме «Сияние», там леденящий душу страх охватывает тебя, когда сын писателя, актера Джека Николсона, едет на велосипеде по коридору отеля. В кадре ничего не происходит. Просто катится трехколесный велосипед по пустому коридору. Никто не выскакивает из комнаты, никто мальчика не хватает, чудовище не появляется. Именно это ожидание того, что никогда не появится, что так и не появится, сводит нас с ума. Гениальный Кубрик заставляет каждого из нас заселять этот пустой коридор своими собственными кошмарами. Как только Николсон окончательно сходит с ума и с топором начинает гоняться за своим сыном, то ты испытываешь какое-то облегчение даже. Ну, значит, все отлично. Это всего-навсего еще один маньяк. Это мы понимаем, это мы видели, мы с ним расправимся. То есть чудо вот этого собственного, непонятного, личного ужаса, оно пропадает, как только зло персонифицируется.
Последнее слово в этой передаче московскому психологу, исследователю страхов и ужасов Маргарите Жамкачьян.
Страх вообще считается изначально с нами родившимся. Если бы его не существовало, то как бы мы узнавали, что мы действительно живем? Ведь человек сам как бы стремится к страху немножко. Вот это ощущение мурашек, оно одновременно неприятное, и в то же время, давайте скажем так, приятное тоже. Где-то даже нам доставляет удовольствие ранить себя. Если говорить о сверхъестественном, то вот это предположение существования ничего, ничто, небытия.
Почему сильный и взрослый человек может испугаться мышки, тонконогого тараканчика, усиков, жгутиков, щупальцев?
Рядом с нашим вот миром, таким оформленным, рациональным, существует, и мы все время это чувствуем, как бы что-то совершенно другое. Вот темнота, пустота, нечто застывшее. И вот представители этого ничто, а из темноты многое может выйти, чудища всякие, какие-то фантастические, представителями этого ничто, то есть такой перенос, знаете, вот чего-то такого чуждого человеку происходит на то, что человеку непостижимо, например. Вот эти всякие жгутики, передвижения, совершенно не такое, как наше. И психологи, и философы издавна связывали, например, боязнь мышки только с бегущей мышкой, когда она так бежит быстро, что мы не видим ее ножек, и для нас ее бег, ну, похож скорее на движение пресмыкающегося. И вот движение вот этими извивами или слишком быстрое, оно вот вызывает всегда моментально страх, даже если потом там, понимаешь, это мышка. Кстати, никогда не возникает этого страха, когда мышка в клетке.
Ленинградский философ Липавский, друг Хармса, Веденского, Заболоцкого, в своем исследовании ужаса утверждал, что страх вызывают мутно-прозрачный, бело-желтый цвет, цвет бельевых вшей. Так ли это, по-вашему?
Я думаю, что это вот из того же ничто, только дополнительно окрашенная в какие-то цвета отвращения. Вот коллоидная форма такая, про которую он говорит, да, я тоже обращал на него, желе, коллоиды, у многих вызывает отвращение. Наверное, это смутно связано со страхом. Ну вот вы спросили, есть ли у нас какая-то антенна, ну вот или датчики, или ну, рецепторы, скажем, страха. Вот Юнг говорил, что мы же просто не знаем еще, может быть, наше бессознательное, может вот этот объективный мир не через сознание как-то тоже воспринимать, а вот просто знать его вот так непосредственно, только мы не знаем еще как. И на него отзываться.
Страх – это хорошо или плохо?
Ну вот для меня, конечно, самый интересный вопрос. Тяга к нему есть. А если есть влечение, то уже как бы положительным каким-то смыслом обладает страх. Я люблю очень рассказ Брюля «Молчание доктора Мурки». Он как раз работает на радио. Ну, его тошнит от всего этого там. Он занимается тем, что коллекционирует обрывки магнитофонной ленты с паузами, собирает молчание, потом его прослушивает дома и даже заставляет свою девушку прослушивать. Он явно живет какой-то такой эфемерной, фальшивой жизнью, от которой вот его тошнит. Он каждый день, поднимаясь на лифте в здание радио, нажимает на кнопку, которая не обозначает никакой этаж. Попадает в какое-то странное такое, видимо, чердачное какое-то пространство, где скрипит, там все скрежещет, ощущение такое, что вот что-то лопнет, обо что-то он стукается. Ну, и потом идет обратно. Вот этот страх возвращает его к чему-то существенному, что в нем есть. Это вот опять та связь. Ну, с чем-то живым. Если хотите, мужество нужно иметь, чтобы испытывать страх. Если со страхом встретиться лицом к лицу, как бы разглядеть его, но если хотите вступить с ним в контакт, это чрезвычайно, в общем, обогащает вашу жизнь.
Вы слушали передачу «Страх». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.